30 минут. И на очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В петербургской больнице остаются 19 из 60 пострадавших в понедельник при крушении поезда в Новгородской области. Как сообщил «Интерфакс», два человека находятся в тяжелом состоянии. Следствие по делу о подрыве поезда «Москва-Петербург» располагает описаниями двух подозреваемых. Мосгорсуд признал законным разрешение привлечь к уголовной ответственности известного адвоката Бориса Кузнецова, подозреваемого в разглашении государственной тайны. Разрешение дал в середине июля Тверской суд по настоянию столичной прокуратуры. В столице Адыгеи, Майкопе, задержан местный житель, разместивший в интернете видеозапись убийства двух человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана. Студент одного из майкопских вузов заявил на допросе, что скачал ролик с одного из интернет-ресурсов и разместил его на доступном сайте. В Нижегородской области офицер, избивший подчиненного, приговорен к 5 годам лишения свободы, условно. Переговоры о судьбе южнокорейских заложников в Афганистане должны возобновиться в четверг, сообщил сегодня представитель Международного комитета Красного Креста и Красного полумесяца. В руках талибов остаются 19 южнокорейских миссионеров. Трое немецких военнослужащих погибли в предместьях Кабула. Их автомобиль подорвался на мине. При взрыве был ранен один местный житель. В Иране отпущена на свободу туристка из Бельгии, взятая в заложники в минувшую субботу. Ее муж остается в руках похитителей. В Китае спасатели продолжают поиск 30 человек, пропавших без вести на месте обрушения строившегося моста. 29 строителей погибли. Трагедия произошла накануне в популярном среди туристов районе провинции Хунань. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 15 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
15 августа 1969 года. Писатель и критик Марк Слони. Эссе «Судьба книг».
Старая латинская поговорка гласит, что у книг своя судьба. «Habent sua fata libelli». Ряд книг, волнующих современников, отнюдь не затрагивает потомков. И слава часто осеняет забытые книги после смерти их творцов. Как пример такой превратности судьбы обычно вспоминает Стендаль. У людей 30-х годов прошлого столетия он не пользовался успехом. На романы его никто не обращал внимания, за исключением, впрочем, Бальзака и Сен-Бёва. И его замечательный анализ о любви едва нашел несколько десятков ценителей. Стендаль скончался в бедности и безвестности. А через 50 лет, когда в Европе началась эра психологического романа, в Стендале внезапно открыли предшественника и учителя. Более посчастливилось двум другим романистам, сыгравшим огромную роль в искусстве 20 века, Джеймсу Джойсу и Марселю Прусту. 50 лет тому назад Джойса знали лишь немногие поклонники, а когда вышел его роман «Улисс», вызвавший целую литературную революцию, благомыслящие критики называли его автора чудаком и эксцентриком.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Но помимо находок и посмертного признания, судьбу многих книг определяет периодический просмотр или пересмотр известных писателей, в том числе и классиков. Каждая эпоха оценивает их по-своему. Для Чернышевского Гоголь был представителем реалистической школы. Но 40 лет спустя Брюсов и Мережковский, Белый и Блок увидели в Гоголе творца фантастических снов, романтических петербургских повестей и гиперболических карикатур, тщетно боровшегося с собственным болезненным воображением и погибшего на костре религиозного самосожжения. Но наряду с этими естественными переоценками существует еще, к сожалению, и насильственные прославления и осуждения книг и писателей по политическому и идеологическому признаку. И в этой области Советский Союз побил все рекорды прошлого.
Эссе писателя и критика Марка Слонима «Судьба книг». Радио «Свобода». 15 августа 1969 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но новостям не политики, а культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Музыкальный магазин iTunes начал продажу каталога сольных записей Джона Леннона. Впервые музыка Леннона, 16 альбомов, будет доступна для клиентов одного из самых популярных в мире интернет-ресурсов. Вдова Леннона Йоко Оно заявила: «Джон был бы доволен, что теперь его музыка доступна в формате, удобном для новых поклонников». Ранее интернет-магазин уже предлагал сольные записи Пола Маккартни и Ринго Стара. Музыки Джорджа Харрисона на iTunes пока нет. Полный каталог записей Битлз в данный момент переводится в цифровой формат. Записи на iTunes могут появиться в конце 2007 или начале следующего года. Группа итальянских археологов на западе области Тоскана в провинции Гроссетто обнаружила крупное нетронутое погребение этруссков, датируемое 3-1 веками до нашей эры. Найдены урны с прахом 16 человек и около 30 предметов погребального инвентаря, в том числе керамические сосуды и бронзовые зеркала. На одном из предметов найдена надпись на этрусском языке. Гробница, расположенная на территории коммуны Чивителла-Паганико, сохранилась в очень хорошем состоянии. Уцелел ее дромос, крытый коридор, ведущий в погребение. Его основная камера 1.20 м на 3.5 м. Ее долгое время использовали для захоронения. Ученые опасаются, что раскопки, уже привлекшие большое внимание публики, притянут черных археологов и других искателей древности. Поэтому гробницу теперь охраняют по ночам полицейские патрули. В Нью-Йорке в галерее Mimi First 16 августа откроется выставка графических работ Ольги Ненаживиной, дочери известного скульптора Валерия Ненаживина. Первая персональная выставка Ольги состоялась во Владивостоке в 1971 году, когда ей было всего 5 лет. Нью-йоркский художник Сергей Галлербах так отзывается о творчестве художницы. Если говорить о влиянии Запада и Востока, то большие графические композиции Ольги Ненаживиной чем-то напоминают гобелены эпохи Возрождения, в которых содержание и декоративный эффект создают единое целое. Петербургский журнал «Звезда» выпустил книгу покойного исследователя Михаила Крепса о поэзии Иосифа Бродского, впервые увидевшую свет в американском издательстве «Ардис» в 1984 году. Это первая монография о творчестве Бродского на русском языке. Михаил Крепс – выпускник Ленинградского университета, был профессором университета Беркли и колледжа в Бостоне. Он был хорошо знаком с героем своего исследования. Перу Крепса также принадлежат работы о Михаиле Зощенко, Борисе Пастернаке, Михаиле Булгакове. Он автор двух сборников стихов.
Иван Толстой. Новости культуры.
Начните день с Радио Свобода. Прямой информационный эфир с 7 до 9 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро. Свободное утро.
А мы продолжим разговор о событиях в области культуры. С 24 по 26 августа свое десятилетие серии концертов на открытом воздухе отметит фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж», рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Художественный руководитель фестиваля Михаил Грин называет его «джазовым островком в Москве».
У нас радостные события, мы не будем надувать особенно щеки, хотя, конечно, для джаза это, наверное, все-таки как на Дальнем Севере, год за три. Поэтому 10-й фестиваль, это, конечно, круто, как говорит теперешняя молодежь. Причем мы не пропустили ни одного года, несмотря ни на дефолт, ни на какие вещи. Мы развивались, и вот, как вы видите, мы развились. В этом году у нас уже будет представители 9 стран выступать. А ведь начиналось все, как вы сами помните, практически с чисто московских музыкантов.
В островок сад Эрмитаж вот уже 10 лет превращается на 3 дня, всегда в августе. На сцене лучшие российские джазовые коллективы и замечательные ансамбли из других стран. На газонах все, кому по силам купить билет по 600 рублей. Сидят, лежат, танцуют, целуются, чувствуют себя раскованно, обязаны этим джазу. Музыка начинается в 4-5 часов, заканчивается за полночь. Каждый день по 5 ансамблей играют полноценные программы. На юбилей, говорит Михаил Грин, решили звать тех, кто за прошлые годы произвел самое сильное впечатление на публику. публику, и они не отказались. Из завсегдатаев джаз-бас-театра Александра Ростоцкого, секстет каданс «Миллениум» Германа Лукьянова, трио Якова Окуня, ансамбль Андрея Кондакова. Лу Табакин, Эл Фостер, Деннис Роуланд, Джим Раттонди, Джин Джексон приедут из Америки, Леонид Пташка из Израиля. Всех не перечесть. Молодых музыкантов фестиваль тоже привечает. На сцене сада «Эрмитаж» впервые показались большой аудитории многие теперь известные люди. Та же Анна Королева, ее квинтет играет и в этот раз. По преимуществу все исполняют оригинальные композиции, но рассчитывают не на знатоков джаза. Они позже соберутся на свой джем-сэшн в клубе «Реставрация», а на обычных людей, говорит Александр Ростоцкий.
Мне кажется, что, конечно, существует три основных вида музицирования. Это филармонический зал, клубная атмосфера джазового клуба и open-air. Но для лидеров это три разных подхода, потому что я сам был просто слушателем вот таких фестивалей на открытом воздухе, и сосредоточиться невозможно. Потому что каждую секунду кто-то где-то чего-то говорит или хождение какое-то. Вот. А здесь еще проблема в том, что ты очень далеко, поэтому ты лишен артистических вещей.
Вы слышали мнение Александра Ростоцкого. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы возвращаемся к политическим темам, хотя, в общем, тема эта и отчасти отпускная. Поездка в Туву президента России Владимира Путина в компании князя Монако Альберта II стала темой комментариев в русском интернете. Высказывались и мнения, что журналистам, политологам и экспертам, обсуждающим это событие, на самом деле стоило бы обратить больше внимания на третью фигуру, постоянно находившуюся в кадре, на переднем плане, рядом с президентом и монархом. Об одном из таких мнений мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Вояж Владимира Путина и Альбера II в Туву пиарился российскими СМИ по полной программе, напоминает независимый московский обозреватель Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Трое в лодке, не считая интриги», и предлагает читателям вместе вспомнить кадры на федеральных телеканалах и фотоотчеты в печатных изданиях, чтобы поразмышлять над тем, кто на самом деле был в этой поездке второй после Путина главной фигурой, а кто статистом – заморский князь или же глава российского МЧС тувинец Сергей Шойгу, исполнявший роль хозяина.
Лично на меня наибольшее впечатление произвели кадры, на которых Путин, Альбер II и Шойгу идут по взлетной полосе. Потому как шел министр, не семенил бочком с дурацкой улыбкой на лице, как это обычно делают наши губернаторы, встречающие Путина, а спокойно вышагивал рядом, было понятно, во-первых, кто в этом краю истинный хозяин, а во-вторых, что с Путиным у него сложились какие-то свои особые отношения. А где же глава региона? А где-то там, на заднем плане, смешался с массовкой. Зачем Путину вдруг понадобилось публично демонстрировать неформальные взаимоотношения с одним из своих министров? Или все-таки не с одним из?
Далее Александр Рыклин пишет, что с ним только что поделился своими впечатлениями о тувинских каникулах президента России один из близких к Кремлю политтехнологов. Цитата из этой беседы, которую приводит Рыклин.
Ну, разворошить муравейник – это вполне в духе Владимира Владимировича. Понятно, что сейчас в высоких кабинетах сидят люди и чешут репу. Дескать, это он всерьез или морочит нам голову? Конечно, предложение кандидатуры Шойгу в качестве преемника стало бы мощнейшим ходом Владимира Путина. Может, даже самым мощным за всю его карьеру. Такой сценарий не вписывается ни в одну кремлевскую схему и никогда никем всерьез не рассматривался. До последнего времени казалось, что Шойгу не располагает никаким аппаратным весом и никогда не пытался этот вес приобрести. В любом случае, понятно, чего добивается президент, переместив фигуру Шойгу из тени на свет. Он хочет посмотреть на реакцию элит. А реакция народа очевидна. Народ будет в восторге от кандидатуры Шойгу. Он весьма и весьма популярный политик.
По словам Александра Рыклина, выбор Сергея Шойгу в качестве преемника на посту президента России открывает перед Путиным весьма заманчивые перспективы. Прежде всего, это возможность снять с себя дальнейшую ответственность за происходящее в стране, к чему Путин, по глубочайшему убеждению автора текста в ежедневном журнале, всячески стремится. Шойгу – сильный самостоятельный лидер, несомненно, способный сам сформулировать актуальную повестку дня для страны, после чего Путин может уйти в тень.
Если дело действительно обстоит таким образом, что президент Путин остановит свой выбор на Шойгу, то нужно понимать, что это, конечно, совершенно нетривиальный ход с его стороны. Просто потому, что до сегодняшнего дня оказалось, что в любом случае выбор будет сделан между кем-нибудь, кто представляет одну из кремлевских партнерских группировок. Не знаю, насколько эта очевидная вещь может подвигнуть Путина на выдвижение Шойгу, но на самом деле надо понимать, что, конечно же, если Путин предпримет такое решение, это будет означать, что сегодня он по-прежнему сохраняет самостоятельность в принятии решения и является действительно пока еще мощной политической фигурой.
Мнение Александра Рыклина. «Трое в лодке, не считая интриги». Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В петербургской больнице остаются 19 из 60 пострадавших в понедельник при крушении поезда в Новгородской области. Мосгорсуд признал законным разрешение привлечь к уголовной ответственности известного адвоката Бориса Кузнецова, подозреваемого в разглашении государственной тайны. В столице Адыгеи, Майкопе, задержан местный житель, разместивший в интернете видеозапись убийства двух человек. В Нижегородской области офицер, избивший подчиненного, приговорен к 5 годам лишения свободы условно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим новости новостями экономики. О них расскажет мой коллега Сергей Сининский.
В Москве сегодня прошли 2 очередных аукциона по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом в августе 2006 года. На торги выставлялись активы «ЮКОС» начальной стоимостью примерно 800 миллионов долларов. На первом аукционе продавалась компания «ЮКОС Финанс», собственник зарубежных активов нефтяной компании, главный из которых 49% акций трубопроводной компании «Транспетрол» в Словакии. Кроме того, на счетах «ЮКОС Финанс» 1,5 миллиарда долларов, полученных от продажи крупнейшего в странах Балтии нефтеперерабатывающего завода «Мажейтяйнафта» в Литве, ранее принадлежавшего «ЮКОСу». Он был куплен польской компанией ПКН «Орлен». Победителем этого аукциона стала компания «Промнефтьстрой», ранее входившая в структуру государственной Роснефти, но проданная недавно, по заявлению самой Роснефти, другой компании. Это российское подразделение, зарегистрированное в США компании «Монте-Вале», уже купившей на одном из недавних аукционов часть региональных активов «ЮКОС». При стартовой цене в 297 миллионов долларов «ЮКОС Финанс» была продана за 307 миллионов. В аукционе приняли участие всего 2 компании. Перед началом торгов они были предупреждены о том, что покупка может быть оспорена в зарубежных судах. В ходе второго аукциона продавалась дебиторская задолженность «ЮКОС», то есть долги ей других компаний на общую сумму примерно 535 миллионов долларов. 2/3 этой суммы приходится на долги бывших дочерних компаний «ЮКОС», которые сегодня уже принадлежат государственной компании «Роснефть», участвовавшей в этом аукционе. Она и стала его победителем, заплатив примерно 450 миллионов долларов. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию в первом полугодии, составил 15,8 миллиарда долларов. Это в 2,5 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. 55% этой суммы составили кредиты от зарубежных совладельцев российских компаний и еще 42% – взносы в их уставные капиталы. В России используется в 5 раз меньше пластиковых платежных карт, чем в среднем по миру. На каждого жителя приходится лишь 0,6 такой карты, тогда как среднемировой показатель – более 3 карт. Такие данные представила сегодня, выступая на конференции в Москве, заместитель председателя Центрального банка России Татьяна Чугунова. По ее словам, 80% всего российского рынка банковских услуг с использованием пластиковых карт приходится на долю международных платежных систем. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.53, на завтра 25.63, к евро на сегодня 34.74, на завтра 34.58. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. А мы продолжим новости. США направляет в Арктику свою собственную научную экспедицию. Ее цель – составить подробную карту морского дна к северу от Аляски для возможного включения этого региона в территорию континентального шельфа США. Американские ученые утверждают, что поездка планировалась, путешествие, экспедиция планировалась давно и никак не связана с недавними экспедициями России и Канады на Северный полюс. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Ледокол береговой охраны США «Хилли» в пятницу отправляется в полуторамесячное плавание. Цель – составить карту морского дна в 800-километровой зоне к северу от берегов Аляски. Судно оборудовано современной топогеодезической и сонарной аппаратурой. Несколько десятков ученых на его борту исследуют морфологию и намерены дать ответ на вопрос, является ли подводное плато частью континентального шельфа Аляски, то есть входит ли это пространство в зону экономических интересов США, что соответствует Конвенции ООН по морскому праву. Экспедиция преследует сугубо научные цели. Тем не менее, наблюдатели отмечают совпадение сроков экспедиции с активизацией деятельности Российской Федерации в Арктике. Только ли научными интересами продиктована отправка тяжелого ледокола США в северное плавание? Об этом я спросил известного специалиста в области международного морского права профессора Чикагского университета Эрика Познера. Да, в определенной мере это научная экспедиция, но любая экспедиция, финансируемая американским правительством, имеет политическую цель. В данном случае, а это уже третье подобное плавание за последние 4 года, цель состоит в том, чтобы обосновать потенциальные претензии Соединенных Штатов на подводные ресурсы. Правда, эти ресурсы пока нельзя разрабатывать. Это можно сделать, только имея представление о рельефе дна. Если к северу от Аляски будут найдены признаки залежи нефти и газа, теоретически соответствующие компании могут получить от американского правительства лицензии на их разработку. Но прежде Соединенным Штатам придется присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, после чего другие страны, скорее всего, не будут претендовать на этот район. Соединенные Штаты и Россия не единственные игроки на арктическом поле. Сегодня в спор о праве разрабатывать эти территории включились Канада, Дания и Норвегия. Зреют предпосылки для крупного конфликта. Какой характер он может носить? Я не считаю, что возможен военный конфликт, но я все же думаю, что весьма вероятен конфликт политический. По мере таяния льда и продолжения роста цен на энергоносители, различные страны, имеющие выход к Арктике, будут все активнее отстаивать право на исследование и эксплуатацию природных ресурсов региона. В прошлом, когда добычу полезных ископаемых в этом регионе никто не вел, несогласованность претензий не имела значения. Но по мере роста благоприятных условий для разработки ресурсов, вероятность конфликта также будет расти. Тем не менее, я считаю это делом весьма отдаленного будущего. Эрик Познер не исключает, что при решении споров о праве на разработку полезных ископаемых в Арктике противоборствующие страны могут создавать союзнические группы по контролю над спорными территориями. В качестве одного из наиболее вероятных вариантов ученые рассматривают союз Соединенных Штатов и Канады.
Алан Давыдов, наш корреспондент в Вашингтоне, о новой американской экспедиции на Северный полюс. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. 2007 год в России объявлен годом русского языка. Российские власти в последнее время много говорят о необходимости усиления государственной поддержки русского языка и русской культуры за рубежом. О том, в каком положении находится сейчас русский язык, бывший язык межнационального общения в СССР, в Литве, в бывшей Советской Республике, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По статистике, русский язык считают родным 170 миллионов человек во всем мире, в том числе 30 миллионов этнических русских, живущих за пределами России. После расширения Европейского Союза русский язык стал делить с испанским 4-е место по общему числу европейцев, желающих его изучать. Неплохая позиция среди 220 языков Старого Света. В последние годы литовцы называют русский наряду с английским самым важным для изучения иностранным языком, и число литовских школьников, выбирающих уроки русского, неуклонно растет. Люди среднего и старшего возраста в Литве, почти поголовно в той или иной степени владеющие русским, сейчас обнаружили, что для их детей и внуков этот язык, как, впрочем, и сама Россия, уже терра инкогнита. И, к сожалению, для многих молодых литовцев на практике русский язык свелся чуть ли не единственно к владению русской ненормативной лексикой. Вообще, аллергия на русский язык, как выразился один из местных обозревателей в Литве, явно проходит, но пока прошла не совсем. Ее по-прежнему ощущают, естественно, политики, а также люди, не без основания опасающиеся, что в эпоху глобализации большой язык большого соседа легко может поглотить их культуру. В любом случае, прогноз 15-летней давности, что средством межнационального общения в странах Балтии к этому времени станет вместо русского английский язык, пока не сбылся. На таком фоне и проходят в Литве мероприятия Международного года русского языка. Главным их организатором здесь является российское посольство в Вильнюсе. Это фестивали, олимпиады, выставки книг на русском языке, научные конференции, семинары для учителей русского языка, концерты, литературные чтения, конкурсы. Вот как был воодушевлен после одного из таких удачных концертов в Русском драматическом театре в столице Литвы российский посол Борис Цепов.
Будем стараться развивать успех. История в Литве русского языка и традиции – это огромный культурный пласт. Есть особое отношение, и почувствовать, предположим, прелесть фонетики русской, литовец может чудесно, блестяще это делает. А как пел сегодня литовский певец, я не удивляюсь.
Но одновременно по объективным причинам в Литве сокращается число русских школ. Недавно исчезла единственная новостная передача на русском языке на государственном телевидении. Этот шаг руководство объяснило низким рейтингом программы. И расформирована кафедра русской филологии в Вильнюсском университете. Она теперь влилась в состав кафедры общей славистики. Директор местного Пушкинского музея Татьяна Михнева.
У меня такие грустные об этом понятия, потому что именно год русского языка мы потеряли кафедру русской филологии. Для нас это самая главная потеря. И сейчас мы работаем над тем, чтобы доказать нашим чиновникам, что такое название должно быть в палитре Вильнюсского университета, старейшего Восточной Европы. Обещания устные были даны, но это не значит, что они будут выполнены.
Главное, что может отвадить литовца от русского языка, по мнению экспертов, это нежелание вновь стать объектом российской политической пропаганды. Тем более, что для части жителей Литвы старшего поколения русский язык еще ассоциируется с пережитыми советскими репрессиями. Но воспоминания о боли с годами проходят, а остается, как это обычно бывает, другое – литовско-российская историческая, культурная, ментальная и эмоциональная общность. Говорит заведующая кафедрой русской литературы Педагогического университета в Вильнюсе Вида Гудонине. Кстати, дочь родителей, репрессированных и высланных в Сибирь в советские годы.
В Литве очень интересные изменения. Предпочтение первому языку английскому, он доминирует. Вторым иностранным языком на сегодняшний день русский язык занимает теперь уже около 70%. Более 200 тысяч учащихся изучают русский язык в школе. Далеко не всем легко дается. Там, где нет языкового окружения, обижаться, что у нас мало студентов, не приходится. Если говорить о качестве, то, конечно, оно оставляет желать лучшего.
Ниша, которую за годы независимости в Литве занял русский язык.
Казалось, что будет вытолкнут. Но сейчас получилось, что русский язык совершенно без всяких нажимов занимает свое место. С английским это на Запад, а весь славянский мир нам откроется с помощью русского языка. И это люди начинают осознавать. Каждый литовец будет только богаче, если сможет в эти сокровищницы войти.
Заведующая кафедрой русской литературы Педагогического университета в Вильнюсе Вида Гудонине. А вот мнение председателя Русского культурного центра в Вильнюсе, искусствоведа Татьяны Ясинской, о том, кому больше всего в Литве нужен нынешний год русского языка.
Русский язык – это не пустые слова, это действительно богатство Литвы, и приятно, что его сохранить хотим не только мы. Но а нам это просто на роду написано. Этот год мог бы стать вообще годом большого осмысления места и роли языка в нашей жизни. Мы всего лишь навсего часть нашей речи, как говорил Бродский. И я бы хотела, чтобы мы это поняли в этом году.
Ирина Петерс, наш корреспондент в Вильнюсе, о том, как сейчас воспринимается и изучается русский язык в Литве. Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». И через минуту, следующий час нашей программы, мы поговорим, конечно же, прежде всего о расследовании взрыва поезда «Москва-Петербург». Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Ирана и Соединенных Штатов признали, что происходящее отвечает интересам обеих.
Никакой вины железнодорожников, ни железнодорожного транспорта. Это наша общая
вина. Поняла младшая сестра, которая навестила брата в реанимации и заключила, что он умирает.
Сообщение регионального управления МЧС о выбросе ядовитых веществ не произошло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».